В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вновь услышать вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
У нас за 2 недели набралось довольно много вопросов от наших слушателей. И традиционно есть вопросы от Юрия Сергеевича Искушева. Мы с них сегодня и начнем. Первый глобальный вопрос Юрия Сергеевича. Как избежать инфаркта и инсульта? В чем должна заключаться профилактика этих заболеваний?
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо вам большое за, как всегда, очень актуальные, интересные вопросы. Актуально он является в силу того, что, к сожалению, до сих пор больше половины смертей человека связаны именно с инфарктом и инсультом. То есть это самая глобальная проблема в Российской Федерации, в мире на самом деле. Поэтому, безусловно, знание, повторение, понимание этих заболеваний и возможности профилактики – это, безусловно, наверное, задача номер один в общественном здоровье. И в программе здоровья любого человека. Любого человека, это очень важно. Для того, чтобы ответить на вопрос уважаемого Юрия Сергеевича, уважаемые радиослушатели, я хотел бы напомнить вам, что есть совершенно известные состояния, которые резко увеличивают вероятность развития инфаркта и инсульта у человека. И эти состояния делятся на те, которые мы можем или полностью устранить, или серьезным образом их отрегулировать, снизив степень воздействия. К ним относится в первую очередь курение. К счастью, мне кажется, и статистика говорит, количество курящих уменьшается в России, но оно до сих пор, в общем, находится, конечно, на катастрофически очень высоких цифрах. И вот среди людей, знакомых, пациентов, родственников я вижу до сих пор курящих людей. И с недоумением смотрю на них. Сейчас уже и на пачках сигарет пишется, к чему это приводит, что это основные факторы риска рака легких, основные факторы риска повышения давления, ишемической болезни сердца, и в том числе инфаркта. Ведь почему курение так опасно? Дело в том, что никотин, который содержится, неизбежно. Это основная часть как бы табака. Содержится в табаке, он воздействует на присутствующие у всех рецепторы, стимулирующие работу сердечно-сосудистой системы. То есть фактически каждая сигарета – это такой серьезный удар дубиной, который заставляет сердце, сосуды работать в повышенном ритме. И это своего рода такой стимулятор, который загоняет постоянно сердечно-сосудистую систему в интенсивнейшую нагрузку. Если человек курит 10, больше 10 сигарет в день, да хотя, в общем, нет безопасной дозы, это как таковой, даже 1-2 сигареты в день, это драматично. Он фактически постоянно заставляет свое сердце перенапрягаться. В несколько раз все резервы, которые в природе заложены у человека, он расходует их, сокращая свой срок жизни там, на десятки лет. Это факт. Курящий человек живет значительно короче, чем не курящий. Если брать вот общую как бы статистику. Да, люди иногда говорят, вот я знаю примеры, там, допустим, какой-нибудь британский премьер, там он курил и в общем, прожил долго. Безусловно, есть исключения, то есть уникальные организмы, которые сопротивляются. Но поверьте мне, это единицы из десятков, сотен, тысяч. И это не пример, это исключение на самом деле. Поэтому курение – это первостепенный фактор. Второй фактор – это артериальное давление, повышенное артериальное давление. Почему так происходит? Дело в том, что при повышенном артериальном давлении неизбежно сердцу, как насосу, если так условно говорить, приходится прокачивать кровь по сосудам с усилением. Ведь артериальное давление – это повышение тонуса, то есть сужение сосудов. Ну, представьте себе садовый насос. Вот вы взяли и шланг передавили, да? Насос ведь начинает просто там на износ работать. Он гудит, кричит там, да, потому что ему надо прокачать воду, а вода-то не прокачивается через место, где сужена ситуация, да, вот шланга. То же самое происходит с сосудами. При высоком давлении все сосуды пережаты. Только вот в примере со шлангом это в одном месте, а при артериальном давлении это вообще практически по всем местам идут вот такие сужения, как таковые, которые заставляют сердце работать на износ. В результате происходит его увеличение, а за счет за увеличением нарушение питания и, значит, вот инфаркт миокарда. Инфаркт – это некроз мышцы. Мышца не справляется, и происходит в ней омертвение как таковое. Как бороться с артериальной гипертензией? Совершенно просто. Первое, надо поставить диагноз. Всем людям старше 30-35 лет нужно мерить регулярно артериальное давление, хотя бы раз в неделю. И если давление повышается, то нужно мерить давление чаще. А у людей, у которых давление зафиксировано 140 на 90 и выше, они должны мерить давление практически каждый день. Утром встал, померил давление. Если подбирается препарат, то еще и в обед и вечером надо померить давление, как таковое записывать в тетрадочку. Это очень важно. Самоконтроль и показать врачу, что вот такие вот цифры, такие колебания. Врач быстрее примет очень правильное решение по поводу давления. Как бороться с давлением? Соль нужно ограничить, все это вы хорошо знаете. Соль должна быть не больше 5 грамм в сутки. То есть соль со стола должна быть полностью убрана. Если у человека повышенное давление, он не должен досаливать пищу, потому что соль задерживает жидкость в организме. Это приводит к накоплению воды в сосудах, опять же, вот к повышению давления в стенке сосудов как таково. Избыточная масса тела. Это по всем показателям плохо и по, значит, в том числе артериальному давлению. Потому что человек с избыточной массой тела или с ожирением – это человек, у которого увеличен объем крови, циркулирующей крови. Так организм построен, да, задержка жидкости происходит как таковая. Повышается автоматически давление как таковое. Вот. И третье – это, конечно, лекарственная терапия. Никаких народных, никаких других альтернативных средств применения, лечения у пациента с артериальной гипертензией, когда речь идет о второй стадии заболевания, то есть когда происходят уже изменения в сердце, на глазном дне или других изменениях, то есть врач пишет диагноз артериальная гипертензия, да, гипертоническая болезнь второй стадии, нужно обязательно принимать лекарственные препараты. Лекарственные препараты снижают в десятки раз риск развития и инфаркта, и инсульта. Это факт. И благодаря эффективному лечению артериальной гипертензии сейчас срок жизни у человека, конечно, очень хорошо растет. Очень хорошо растет. Если человек не лечит артериальное давление, это неизбежно приведет к осложнениям. Как бы человек ни фантазировал, вот я не буду принимать лекарственные препараты, я полечусь там какими-нибудь там своими средствами как таковыми. Понятно, что ни завтра, ни послезавтра ничего не происходит. Но когда накапливаются проблемы через 5-10 лет, они уже необратимы, к сожалению. И в том числе этой проблемой может случиться инфаркт. Накапливаются проблемы от артериального давления со временем, постепенно. И давление нужно контролировать. Третья ситуация – это изменения в крови, показателей холестерина и других показателей обмена жира. Там так называемых липопротеидов низкой, очень низкой плотности. Все это разные показатели, которые говорят о транспорте холестерина. Холестерин, ну, где-то процентов на 60-70 синтезируется в организме печенью, на 20-30% он получается при пище, при приеме пищи, при приеме продуктов животного происхождения. Холестерин содержится только в продуктах животного происхождения. Холестерин невозможно почувствовать по самочувствию, высокий он или низкий, поэтому человек любой, начиная с 35-40 лет, должен хотя бы раз в несколько лет сдавать кровь на вот показатели холестерина, на показатели липидов крови. Если холестерин высокий, скорее всего, у человека есть наследственность, потому что очень часто высокий холестерин в подавляющем большинстве случаев связан с так называемым наследственным повышением холестерина, когда он у родителей есть, у бабушки, дедушки, у мамы, папы, там не повышен, да, такие наследственные состояния, очень распространенные. Ну и плюс образ жизни. Чтобы контролировать холестерин, нужно изменить питание, ограничить прием продуктов животного происхождения. И все, на самом деле, основы которые мы с вами соблюдаем во время поста, это как раз вот основы, которые направлены на нормализацию уровня холестерина в крови. Это очень важный момент. То есть это все дается, нужно только это выполнить и, безусловно, внимательно относиться к своему здоровью вот в рамках питания как такового. То есть уменьшить прием продуктов животного происхождения. Да? Вот. Ну и еще один фактор, который мы очень серьезно можем устранить, это, конечно, низкая двигательная активность. Мы каждую передачу практически говорим, ходить нужно 30-60 минут в день дополнительно. Даже если вы имеете тяжелую физическую нагрузку на работе или работаете в саду, 30 минут в день вечером или утром, 15 утром, 15 вечером, или идеально 30 утром, 30 вечером, просто надо походить. А это обязательно, потому что вот такая ходьба, такое монотонное движение, это и борьба со стрессом, и правильное распределение нагрузки как таковой, да, и это не заменит никакую физическую нагрузку в результате вот таких профессиональных тяжелых вещей. Это очень важно. Поэтому ожирение, гиподинамия, стрессы – это факторы, на которые также мы можем повлиять, они могут быть устранены. Факторы, которые также можем мы контролировать, это нарушение обмена сахара. Так получается, что, к сожалению, нарушение обмена сахара и сахарный диабет – это тоже плацдарм, который приводит к развитию изменений в сосудах, который, в свою очередь, уже является основой для атеросклероза. Поэтому нормальный сахар – это во многом здоровые сосуды. Если у человека сахарный диабет, он должен выполнять полностью рекомендации, которые даются врачом по питанию, по физической активности, по весу, да, и по приему препаратов, которые нормализуют сахар. Это очень важно. Есть факторы, на которые невозможно повлиять. Это возраст. С возрастом риск атеросклероза. Атеросклероз – это отложение холестерина в стенке сосудов. Увеличивается у всех, без исключения. И поэтому чем старше человек, тем активнее он должен заниматься своим здоровьем, проходить профилактический осмотр или врачебные консультации по поводу здоровья сосудов. То есть, как мы каждый раз говорим, как минимум раз в год он должен сдавать холестерин крови, сахар крови, электрокардиограмму, да, из сердечных таких профилактических осмотров как таковых. Из факторов, на которые мы не можем повлиять, также является наследственность. Дело в том, что если в роду есть родственники, которые имели инфаркт или инсульт в возрасте моложе 55 лет, это очень кричащий признак повышенной и неблагоприятной наследственности. Очень внимательно надо отнестись к своему здоровью, уже начиная с ранних лет, практически с 20-25 лет. Дело в том, что если кто-то из родственников или ближайших, мама, папа, бабушки, дедушки, ближайшие родственники имели ранний инфаркт или инсульт, нужно обязательно пройти специальный профилактический осмотр у терапевта или у кардиолога по холестерину, по сахару. Вот. А если это были и до 40-летние инфаркты у родителей, то нужно пройти даже исследование на специальный заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови. Вот недавно умер один известный очень певец, да, у нас, он очень был молодой, в принципе, да, все вот охали-ахали, да, все сопереживали, да, это была действительно трагедия. Вот, как так молодой занимался своим здоровьем, вел здоровый образ жизни, соблюдал диету, был таким неполным, не курил. Но потом оказывается, что вот мама у него рано умерла от болезни сердца, да, и вот, видимо, вот здесь вот внимание упустили у ситуации, что там есть наследственная заболеваемость по свертываемости крови. Есть такой анализ, который выявляет вот эти наследственные, так называемые, мутации, изменения по свертываемости крови. И если эти мутации выявляются, то человек, начиная с раннего возраста, принимает препараты для вот борьбы с этим тромбообразованием. Это отдельная, специальная, такая непростая, но очень важная консультация у кардиолога или невролога. То есть наследственность нужно держать в голове. Наследственность всегда была очень важным фактором, который оценивали врачи. И земское врачевание всегда отличалось очень точным знанием наследственности. И земские врачи хорошо знали, чем болели родители, да, значит, вот в роду. И очень часто, очень точно ставили диагноз по этим наследственным факторам. Сейчас, конечно, это очень важно с точки зрения самообразования. нужно спросить, начиная уже с подросткового, молодого возраста, чем болели родители, чем болели бабушки, дедушки, дяди, тети, составить такую вот небольшую медицинскую информацию для себя и составить индивидуальную медицинскую для себя вот такую вот, ну, как скажем, карту. Да, если там есть ранние указания про инфаркт, инсульт, нужно обратить внимание на образ жизни, на те ситуации, которые мы выше проговорили, и на специальные генетические тесты на наследственные заболевания, способствующие развитию инфаркта и инсульта. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Юрий Сергеевич задает второй вопрос. Какие могут быть проблемы от веснушек на лице во время летней жары?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, сами по себе веснушки – это лишь только косметический дефект, но вы совершенно правы. Дело в том, что люди, имеющие веснушки, они все-таки относятся к, ну, так, определенной группе риска людей, у которых есть те или иные вероятные развития заболеваний, связанные с солнечной инсоляцией. Вот, и если это стандартные, так вот, стабильные, да, по размеру, по другим параметрам веснушки, то, в общем, каких-то дополнительных рекомендаций нет. Конечно же, лучше проконсультироваться в первую очередь с врачом-дерматологом, да, чтобы он осмотрел, дал рекомендации по защите кожи, по уходу за кожей. Но обращу ваше внимание, если пациент обращает внимание на то, что появляется зуд в области веснушки, если появляются признаки кровотечения, да, или быстрые достаточно изменения, да, по пигментации, по росту, по объему, да, веснушек, это обязательный повод для обращения к врачу-специалисту по кожным заболеваниям для того, чтобы не пропустить развитие, значит, заболеваний, в том числе онкологических заболеваний, которые могут наслаиваться или, значит, быть под маркой на фоне этого состояния. Поэтому вот эти три важных признака нужно обращать внимание. А так, в общем, это только косметологический дефект, сам по себе не говорящий о какой-то проблеме. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос. Возможно ли использовать легкие седативные препараты во время бессонницы?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, подходы к лечению бессонницы, безусловно, начинаются с понимания, что приводит к нарушению сна. Есть самые разные, на самом деле, медицинские проблемы. Это неврологические проблемы, допустим, это проблемы, связанные с заболеваниями как таковыми. Но на практике самой частой причиной, которая приводит к все-таки нарушению сна, является, конечно же, тревожно-депрессивное расстройство. То есть человек находится в состоянии тревоги в результате характерологических особенностей, в результате факторов жизни, стресса на работе, стресса в семье, стресса в других каких-то сферах жизни его. И, естественно, перенапряженная нервная система приводит к тому, что у него тяжелее засыпание, а вообще ранние просыпания, частые пробуждения ночью могут быть. То есть тревога – самая частая причина, которая нарушает сон. Ну, следует отметить, и очень важно, если у человека на фоне тревоги нарушается сон, то это уже не легкая тревога, это тревога, которая имеет уже, если условно говорить, степень тяжести среднюю, да, это уже повод для того, чтобы проконсультироваться с врачом, с психотерапевтом, значит, да, психологом и принять меры по стабилизации работы нервной системы. Это очень важно, потому что если это не контролировать и упустить из виду, то, к сожалению, редко тревога обратно сама восстанавливается, если тем более факторы, которые приводят к тревоге, продолжают человека раздражать. А тревога – это истощение организма, снижение иммунитета, это тяжелый удар по качеству жизни и по сну в том числе. Безусловно, в медицинской системе применяются седативные, так называемые успокаивающие препараты, то есть снимающие тревогу в качестве одного из компонентов лечения бессонницы. Ну, во-первых, эффективные препараты используются только по рецептам, то есть самостоятельно их приобретать невозможно. Вот, легкие седативные средства из области фитотерапии, то есть лекарственных трав, действительно доступные, то есть отвар валерьяны, отвар зверобоя, вот в этой ситуации, да, могут применяться и достаточно эффективно работают, но опять же, если только это легкие факторы плюс психотерапия, когда человек осознает, с чем это связано, проходит курс психотерапии, принимает дополнительные методы лечения, в том числе вот на начальном этапе, пока не дошел до врача, он может использовать и травы, лучше всего все-таки, конечно, приготовленные в аптеке, это вот уже препараты валерьяны, да, или специальные все-таки наборы трав, да, в аптеке по соответствующей комбинации и дозировке могут применяться, но не затягивайте. Если вы попринимали препараты вот, успокаивающие из области фитотерапии, не почувствовали улучшения в течение 7 максимум 10 дней, знаете, что дальше принимать их бесполезно, то есть здесь уже без медицинской помощи, как правило, ну, то есть психотерапия, другие аспекты, не удастся справиться с этой ситуацией, нужна помощь. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Белоярского района от Елены Николаевны. Есть тепловой и солнечный удар, в чем их различие и какие есть меры профилактики?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, забегая вперед, скажу, что, в общем-то, это синонимы, по сути, своей. Солнечный удар входит в понятие теплового удара, то есть это практически один из вариантов. Но только солнечный удар, по сути своей, это спровоцированное воздействием солнечных лучей, да, те изменения в организме, которые происходят. А тепловой удар – это более общее понятие. Здесь те изменения, которые происходят, в первую очередь, это изменение температурного режима головного мозга происходит, и не обязательно в результате воздействия солнечных лучей. Это может быть, ну, самая частая причина вот, тепловое воздействие в бане. Да, очень часто говорят, в бане угорел. Но угорел не из-за дыма, ну, чаще всего говорят, тут угорел, да, вот не угорел не из-за дыма, а получил такой тепловой удар. Вот, чаще не разбирается, в общем, и трудно поставить здесь отличие от многих аспектов как таковых. Вот перегрелся в бане, вот, или на производстве. Человек задействован в металлургии, да, и там высокая очень температура, да, изменения влажности как таковые. Или человек работает в климатических условиях, тяжелых достаточно, да, температура выше 40, влажность как таковая. Вот, поэтому тепловой удар – это группа состояния, солнечный удар – это частный вариант теплового удара. Что происходит при вот этих состояниях? При этих состояниях происходит неконтролируемое изменение воздействия теплового фактора на головной мозг. Но вот при солнечном ударе в первую очередь именно вот этот локальный фактор важен, а при тепловом ударе здесь добавляется еще и тепловое воздействие на организм в общем. То есть здесь не только перегрев происходит от структур в коре головного мозга, но и перегревается вообще весь организм. Да? То есть это и страдает и мышечная ткань, нервная ткань, сердечно-сосудистые состояния. Поэтому тепловой удар, в общем, он несколько более драматичен и тяжел, чем просто солнечный удар. Хотя во многом, конечно, многое зависит на самом деле от степени. Очень сильная разница от степени. Потому что выделяет несколько степеней. Первая степень – это слабость, заторможенность, апатия. Может быть незначительное повышение температуры, ну, 37 с небольшим. Ну, многие, кстати, вот так вот назагорают, позагорают, да, значит, вот съездят на природу, вот целый день лежат на солнце, думают, что это очень полезно, очень важно. Но если мы сами себя вспомним, насколько это полезно и важно, то все вспомнят, что, наверное, процентов 70 людей после таких вот поездок на природу или с насморком, или с головной болью, или с тяжелым физическим переутомлением. Казалось бы, человек должен был отдыхать, а он разбитый весь. Да потому что он перегрелся, раз. Во-вторых, избыточное солнечное воздействие, это тяжелый удар по иммунитету, это любые инфекции, то насморк, то цистит, воспаление мочевых путей, то еще что-то. И обратите внимание на свое здоровье после вот таких путешествий и поездок. Огромное количество людей, смело возьму на себя ответственность сказать, 50-70% приезжает больными. Или после загородной поездки, или после поездки в Турцию с инфекцией. Удивляется, ну как так? Да потому что на самом деле это не полезно. Лежать на солнце много часов. Это очень не полезно. Для здорового человека и для здоровья нужно находиться на солнце до 10 часов утра и после 16 часов. И то не больше, где-то часа полутора. Потом это тень, потом это обязательно должны быть закрытые все части тела. Это шляпа, панама, закрытые рукава, это, в общем, закрытые конечности как таковые. Это очень важно. А то, что люди ходят с утра до вечера в купальниках, значит, на юге, и потом удивляются, откуда у них количество проблем, болезней, инфекций начинается, это, к сожалению, вот из-за несоответствия того, что люди думают, что это здоровье, а на самом деле это тяжелейший удар. И от солнца, и от тепловых лучей, и от многих других факторов, которые, в общем, сопровождаются вот таким отдыхом, в кавычках, на самом деле. Да? Поэтому очень важно это помнить. Вот. Это первая степень. Небольшое повышение температуры может быть, заторможенность, слабость, недомогание. Вторая степень теплового удара – это повышение температуры уже до 38 градусов, головная боль и изменение артериального давления. А более тяжелые степени – это уже тошнота, рвота и потеря сознания и резкие изменения, скачки давления от высокого до крайне низкого как такового, когда уже требуется неотложная медицинская помощь как такового. Поэтому при первых признаках недомогания человек, находящийся в среде с повышенной температурой или на солнце, должен помнить о таких факторах. Первое, если симптомы недомогания появляются, уйти надо однозначно от воздействия солнца и температуры. Второе, холодный компресс на голову, но не ледяной, а холодный компресс. Второе, закрыть голову от солнечных лучей и уйти в тень. И жидкость нужно обязательно принимать правильно. Нужно обязательный водный режим соблюдать. Пить нужно достаточно много в период нахождения в помещениях с повышенной температурой и при нахождении на открытом солнце. За сутки должен человек выпивать где-то 40-45 миллилитров жидкости на килограмм веса. То есть человек с массой тела 70 килограмм должен выпивать где-то 3-4 литра. Пить и пить обязательно. Да, и распределить это желательно в течение вот дня как такового. Вот, и хорошо бы воду слегка подсоленую, потому что при потении, при повышенной температуре организм теряет много солей как таковых. В этом плане слабо минерализованная вода, конечно, полезнее, чем чистая вода. Вот. Ну, меры профилактики всем хорошо известны, они достаточно просты на самом деле. Это защищать голову головным убором, максимально воздержаться от нахождения на открытом солнце в период с 10 до 16 часов. Вот, нахождение в тени, ежечасно 100 миллилитров воды, не допускать обезвоживания, воздержаться от употребления крепкого чая, кофе, алкоголя. Вот, но я имею в виду про чай крепкий как таковой. Отказаться от занятий тяжелой физической нагрузкой, кардиотренировок, физической активностью как таковой. То есть здесь должен быть физический покой как таковой. Ну, а первая помощь какая при тепловом ударе? Что при тепловом, что при солнечном? Это разместить пострадавшего в месте, скрытого от солнца, в положении лежа. Положить нужно человек. Да, ослабить тугие воротники, манжеты. Вот, значит, наложить холодный компресс на лоб, область затылка, лба. Вот, если состояние с температурой, он горячий, да, и нарушается сознание, немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, как таковую для, значит, медицинской помощи. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Елены Николаевны. Поджелудочная железа любит холод, голод и покой, так говорят в народе. А что необходимо, чтобы она не доставляла беспокойств?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно есть такая вот поговорка, может быть, она интерпретируется по, значит, по-разному, да, людьми. Дело в том, что голод, холод и покой – это первые средства лечения заболеваний поджелудочной железы. Самое частое заболевание – это воспаление поджелудочной железы, панкреатит. Да, самый частый панкреатит – это все-таки хронический панкреатит. Так вот, он лечится как так. Поэтому речь идет не о том, что вот здоровая поджелудочная железа любит голод, холод и покой, а больная требует покоя. Почему? Дело в том, что поджелудочная железа – это достаточно небольшой орган массой, ну, где-то порядка 100 с лишним, там, 150-200 грамм, который выделяет 2 литра очень концентрированного пищеварительного сока. То есть это орган, который очень интенсивно работает. И сок поджелудочной железы, он отвечает за огромный объем пищеварения. У человека, у которого поджелудочная железа работает плохо, у него нарушаются процессы пищеварения. Это так называемые процессы нарушения всасывания и, значит, да, нарушение обмена веществ. Серьезнейшие. Человеку нужны заместительная терапия в этой ситуации. И поэтому поджелудочная железа очень остро реагирует на любые, значит, такие перегрузки. А какие перегрузки чаще всего поджелудочной железы? Их две. Это алкоголь. Дело в том, что алкоголь очень коварно воздействует на поджелудочную железу. Он, с одной стороны, стимулирует ее работу, вот, а с другой стороны, он заставляет ее выделять очень такой тягучий сок. И поэтому нередко получается хитрая ситуация. Этот тягучий сок в большом объеме не может пройти через узкие протоки поджелудочной железы, и поджелудочная железа чуть ли не начинает себя переваривать. Поэтому алкоголь – это самая частая причина, которая приводит к острому панкреатиту, к острой ситуации, когда поджелудочная железа сама себя переваривает, по сути своей. Вот. Поэтому алкоголь и поджелудочная железа – это несовместимые вещи абсолютно. Человек, который хочет иметь здоровую поджелудочную железу, пить вообще не имеет права. По медицинским канонам, параметрам, да. Вот. Вторая ситуация – это курение. Как оказалось, это достижения не такие уж давние, относительно свежие. Люди, курящие, имеют риск формирования нарушений в ткани поджелудочной железы. Там образуются пробки с кальцием, такие камни. Вот. И получается, что курение – такой же хитрый фактор, заставляющий работать поджелудочную железу на износ, как и сердце. Курение как для сердца вредно очень, ну и для легких, естественно, так и для поджелудочной железы. Вот. Ну и, пожалуй, очень важно отметить, конечно, еще один фактор – это питание. Правда, по питанию здесь очень часто возникают такие мифы, отчасти имеющие право на существование, отчасти заблуждения. Многие считают, что все проблемы с поджелудочной железой только из-за неправильного питания. Но трудно себе представить человека, который абсолютно правильно питается. Многие имеют, подавляющее большинство людей имеют те или иные отклонения в питании. К идеалу мы только можем стремиться на самом деле. Вот. И здесь вопрос идет не в идеальном питании, а, как правило, в питание, которое приводит к ожирению. То есть это большой объем пищи. Вот большой объем пищи для поджелудочной железы, конечно, очень плохо, потому что заставляет ее очень сильно работать. И если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, или он хочет иметь здоровую поджелудочную железу, то он должен кушать часто понемножку. Так называемый принцип дробного питания. Часто маленькими порциями. Эти же принципы, они являются основополагающими для лечения пациентов, страдающих заболеванием поджелудочной железы. Отказ от алкоголя, отказ от курения, часто дробное питание. То есть это как профилактика, когда нет болезни, и лечение, когда уже есть болезнь как такова. Вот. А голод применяется только в ситуации, когда уже происходит обострение болезни, для того, чтобы полностью успокоить поджелудочную железу. Но если у человека нет болезни поджелудочной железы, то нет исследований, данных, которые говорили бы, что голод оздоравливает поджелудочную железу. Поэтому здесь нужно развести вот эти важные факторы, как бы голодать специально для того, чтобы иметь поджелудочную железу, при нормальном массе тела не нужно и не важно как таково. Вот. Если поджелудочная железа не доставляет беспокойства, что делать? Ну, во-первых, радоваться, что не доставляет беспокойства. Во-вторых, ну, пройти профосмотр, сделать хотя бы раз там, в год, раз в два года ультразвуковое исследование, УЗИ. Да? Если врач УЗИ скажет, что у вас да, хорошая поджелудочная железа, размеры, содержание, структура, контуры, ну, живите как вот здоровый образ жизни. То есть питания, отказ от вредных привычек, вот, как таковых, и продолжайте в этом же духе содержать ее в здоровом, значит, состоянии. Но если есть изменения по данным УЗИ, и врач говорит, что, знаете, у вас вот поджелудочная железа не соответствует возрасту, она у вас имеет признаки заболевания, то здесь надо вспомнить про нормальное питание, часто понемножку, да, отказаться от продуктов, которые способствуют набору веса, то есть продукты животного происхождения, жирные продукты, значит, да, и вот вспомнить про любые дозы алкоголя, что они не полезны в первую очередь, ну и про курение, не только активное, но и пассивное. Если в семье есть человек, который курит, то, конечно, надо все-таки создать идеальные условия, что мы, конечно, хотим ему объяснить, что это вредно, но каждый взрослый человек сам решает, что делать, по крайней мере, чтобы он не дышал табаком на окружающих, вот попросить, насколько это возможно, деликатно, чтобы вот пассивного курения-то не было в семье.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Валентины Ивановны из Нижнего Тагила. Какое количество кальция содержится в сыре, твороге и молоке, и какое количество этих продуктов нужно употреблять, чтобы восполнить необходимое количество кальция, и нужно ли употреблять в это время витамин D3?
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за замечательный вопрос. Дело в том, что на самом деле, безусловно, кальций – это здоровье костей, суставов. Это проблема, которая подстерегает любого человека. Женщину старше 50 лет, мужчину старше 50 лет. И прием кальция – это один из основополагающих факторов, который в наших руках способен поддерживать здоровье костей. Это не единственный фактор, потому что есть другие факторы, способствующие здоровью опорно-двигательного аппарата, костной системы. Гормональные факторы, наследственные факторы, вредные привычки, скажем, курение. Поэтому, конечно же, если говорить об идеале, любой человек старше 50 лет должен найти время и посоветоваться с ревматологом или терапевтом по поводу этой ситуации, пройти исследование, так называемая плотность кости, денситометрия. Вот. И если у него выявляются те или иные признаки снижения плотности кости, то пройти программу медицинскую по укреплению этих костей. Особенно это важно, если у вас в роду кто-то имел патологические переломы. То есть вспомните своих родственников, ближайших, бабушек, дедушек, если они вот с патологическим переломом, перелом шейки бедра, там другие какие-то переломы лежали, то вот прям 50 лет случилось, и надо однозначно идти к специалисту для того, чтобы понять все эти вещи. Но что мы можем во всех ситуациях сказать? Человек старше 45 лет должен кушать минимум 1000 миллиграмм кальция в день. Если у него нет непереносимости молока, вы совершенно правы, то основной продукт, исключительно основной продукт, который дает нам на самом деле кальций, это молоко. Это молоко. Ничто не может заменить молоко. Если же человек не переносит молоко, ну, к сожалению, каждый шестой из нас, 15% взрослого населения, людей, имеет так называемый дефект непереносимости молока. Хотя, как сказать, это дефект? На самом деле человек непереносимость молока имеет в природе своей. Это просто так получилось, что в результате эволюции некоторые люди взяли и натренировали свои ферменты. Но это получилось, конечно же, каждому в конкретности не получится натренировать, но так получилось, что произошла такая вот селекция людей, как только они приручили крупный рогатый скот или там употребляли молоко, значит, допустим, лошадиное, да, то вот они определенным образом проводили такие вот тренировки ферментов, и появилась категория людей, которые способны пить молоко и во взрослом периоде. Потому что в норме у человека фермент, перерабатывающий молоко, раньше выключался в год. Ну, других-то вариаций не было. Человек только потреблял грудное молоко. Да? Вот. Но все-таки так получилось, что в России 85% людей могут употреблять молоко и в более старшем возрасте. Да? Вот. И получают кальций всю жизнь. Ну, давайте посмотрим. В одной чашке молока содержится 275 миллиграмм кальция. Ну, грубо говоря, это получается 1/4 часть. То есть для того, чтобы восполнить потребность в полости в кальции, человек должен выпивать литр молока. Литр. Вот, в принципе, если говорить по молоку. Если говорить по общим каким-то вариациям, то существует с точки зрения современного представления о здоровом питании необходимость человеку употреблять минимум 3 порции молока или молочных продуктов в сутки. Что относится к одной порции молока или молочных продуктов? Стакан молока или стакан кефира, да, или 70 грамм творога, или 50 грамм сыра. Ну, каждый выбирает, что ему больше нравится. То есть с сыром тоже нужно быть осторожнее. Если у человека высокий холестерин, да, в общем, ну, вот без разницы, какую замену вы употребляете, ну, вот такие вот минимальные, это минимальные параметры нужны. Если человек не переносит молоко, или у него нет возможности его принимать, или, может быть, ну, есть люди, которые не любят почему-то молоко, трудно сказать почему, ну, вот нет такого предпочтения, вот, то нужно употреблять кальций в виде специальных лекарственных средств как таковых, да, то есть 1000 миллиграмм кальция в день нужно употреблять. Вот, это все доступно, в принципе, сейчас вот огромное количество медицинских средств продается в аптеке с кальцием, вот, соответствующей дозировке как таковой. Витамин D важно и нужно употреблять. Мы с вами помним, что минимальная суточная потребность человека в витамине D – это 800 международных единиц. Но, к сожалению, это ниже нижней границы нормы. Если мы возьмем Урал, среднюю полосу России, север, к сожалению, дефицит витамина D просто настолько катастрофически высок у нас, потому что мы под солнцем находимся редко, ну, зимой это вообще его нам не увидать, да. Вот, мы употребляем продукты местные, но там тоже витамина D это мало. Ну, где мы видели с вами, чтобы наша буренка гуляла с утра до вечера по полю? В основном они находятся вот в загонах, под крышей, с солнцем не контактируют, поэтому откуда там взяться витамину D? И поэтому и продукты-то мы кушаем тоже бедные с витамином D на самом деле, да. Вот. И если взять одну чашку молока, там содержится, в принципе, порядка 20% суточной нормы по витамину D. Но не забывайте, что с учетом того, что мы все находимся в дефиците, нам нужно не 800 единиц, а как минимум 2000 единиц. Как минимум нужно употреблять витамин D 2000 единиц в сутки. Поэтому очень важно прислушаться к рекомендациям врача, если он говорит, что нужно употреблять вот соответствующую дозировку. Очень важно эту соответствующую дозировку употреблять. Краткий вывод, и прошу прощения из многословия. С продуктами нам фактически невозможно, нереально в естественных условиях восполнить дефицит витамина D, в котором мы живем, скажем, в средней полосе России. Поэтому нужно обязательно принимать витамин D дополнительно в виде витаминных добавок, в виде вот витаминов как таковых, да, как таковых. Это очень важно. И вот именно эта комбинация поддержит здоровье опорно-двигательного аппарата на достаточно хорошем уровне.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас на сегодня последний вопрос из Нижней Туры от Нины Михайловны. Моего внука, ему 24 года, недавно комиссовали с военной службы по причине болезни, поставили диагноз хронический гломерулонефрит. Просьба рассказать об этом заболевании, лечении, рекомендации, есть ли смысл ехать в санаторий, чтобы оздоровиться.
Уважаемая Нина Михайловна, уважаемые радиослушатели, сразу скажу, что хронический гломерулонефрит – это заболевание, требующее обязательного медицинского наблюдения, и ваш внук обязательно должен встать на учет в областную клиническую больницу, значит, Свердловской области, да, в Екатеринбурге она располагается, улица Волгоградская, 187, там есть специальный прием нефролог. Нефролог – это врач, который занимается болезнями почек. Обязательно. И находиться под наблюдением у врача, периодически сдавать анализы, периодически проходить медицинский осмотр, регулировать лечение. Это крайне важно. Здесь не в гломерулонефрите навряд ли сможет разобраться не потому, что он вот не имеет каких-то вот знаний, а просто это настолько тонкое. Специфика вот в медицинской службе, что выделен отдельный врач. нефролог, который находится в составе центра нефрологического, то есть центра заболеваний почек. Да, вот. Есть нефрологическая служба в городе Екатеринбурге, в 40-й больнице, есть нефрологическая служба в областной клинической больнице. Да. Вот, все люди, имеющие такой диагноз, как хронический гломерулонефрит, должны обязательно встать на учет. Проблем с этим нет. То есть приходите по месту жительства к врачу, терапевту или к врачу-фельдшеру, вам дают направление, вы с этим направлением записываетесь дистанционно и к времени указанному спокойно приезжаете, вас ставят на учет и, в общем, берут в программу по наблюдению гломерулонефрита. Что это за заболевание? Это заболевание, которое формируется при нарушенном иммунитете. Дело в том, что при этом заболевании собственный иммунитет атакует собственные почки, аута, то есть собственные иммунные заболевания, как таковое. Это хроническое заболевание, к сожалению, протекающее длительно, поэтому здесь нельзя как бы коротко обойтись какими-то вот курсами терапии. Нужно наблюдение, внимание, и в этой ситуации, конечно же, помощь позволяет человеку жить долго и счастливо как бы с этим состоянием на самом деле. Вот, поэтому нужно обязательно обратиться за специализированной помощью. Вот. Причины, к сожалению, мало известны, потому что хронический гломерулонефрит – это группа заболеваний. Там несколько отдельных подвидов есть по форме как таковой. Есть фактор риска – наследственность, перенесенные инфекции, другие какие-то вещи. Вот. Основные проявления, они могут быть, вот, начиная клинических, когда у человека повышенное давление, могут быть отеки, другие какие-то симптомы, до отсутствия просто абсолютно какой-то симптомов. То есть у человека диагноз ставят только при профилактическом осмотре, когда в общем анализе мочи находят те или иные изменения. Эритроциты, белок в моче, и, соответственно, человеку вот проводят дообследование, устанавливают диагноз и берут его под наблюдение вот к нефрологу. Это очень важно. Это очень важно. Значит, причина. Ее как таковой оценки нет. Это сбой в иммунитете. Сама по себе структура болезни. Иммунные клетки атакуют собственные почки, и в почках развивается воспаление. Лечение зависит от формы заболевания. В некоторых ситуациях применяют препараты, воздействующие на иммунитет, да, то есть регулируют иммунитет. Это могут быть просто гормональные средства, могут быть средства, воздействующие на иммунную систему более тонко, более глубоко, как таково. Это как раз подбирает врач по форме гломерулонефрита, как таково. Да? Вот. Что касается санатория, уважаемая Нина Михайловна, уважаемые радиослушатели, санатория – это прекрасная вещь, но прекрасная вещь на самом деле для отдыха, а не для лечения. Если позволите, несколько таких общих врачебных замечаний. Дело в том, что вот в 60-е, 70-е, 80-е годы у нас сформировалось отношение к санаториям как к средствам, которые, ну, скажем так, могут спасти человека, могут добавить ему здоровье. Но если говорить объективно, ни один санаторий никого еще не спас. Абсолютно. В санатории не лечатся. Как показывает практика, вот, скажем, там, чешского очень популярного санатория Карла Увара, да, когда вот открыли возможность туда путешествовать, там вся страна, я не знаю, там от мала до велика поехали в Карла Увара лечиться, потому что сказки про Карла Увара рассказывали о том, что там они способны вот, ставить людей на ноги. Чешские врачи, я совершенно достоверно знаю, были в шоке. В шоке от того, что люди приезжали туда не обследованные, не вылеченные. И в Карловых Варах очень быстро сформировали и развили медицинскую сеть. Людям делали там то, что должны делать для начала перед санаторно-курортным лечением. Эндоскопию, УЗИ, компьютерную томографию, обследование. Лечили болезни и только потом брали их на реабилитацию. Санаторно-курортное лечение – это реабилитация, это восстановление здоровья человека после решения основных вопросов, но никак не заменно, не вместе. На санаторно-курортное лечение человек может ехать только в состоянии практически здорового. Это очень важно. Что такое санаторно-курортное лечение? Это возможность взять дополнительные дни для реабилитации организма, не выходить на работу, на физический труд, на психологические и физические другие какие-то вредные факторы. питание, методы, скажем так, лечебной физкультуры, психологической реабилитации как таковой, они просто помогают с точки зрения времени восстановиться. К сожалению, санаторно-курортные факторы, знаете, вот гипертрофируют значение минеральных вод, я не знаю, каких-то процедур, промывания кишечника, которые там делают. Поверьте мне, ценности для здоровья настолько мала, что не хочется сказать, что вообще никакой на самом деле. Вот. Это мода, это психологическая зарядка, это дань каким-то, может быть, вот таким общим таким представлением. Но если человек не выполнил врачебные рекомендации по контролю давления, по лечению язвенной болезни, по лечению почек, санаторно-курортное лечение вообще недопустимо. Нужно четко понять его место, значение и самое главное, здесь все-таки начать с того, с чего мы начали. Профессиональная помощь в специализированном центре обязательно, да, вот, и они уже окончательно скажут все за и против, как бы, санаторно-курортного лечения. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И в завершении, как всегда, прошу несколько ваших слов, рекомендаций нашим слушателям.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за ваши вопросы. Перечень проблем, которые мы с вами сталкиваемся, мне кажется, для нас уже, в общем, известен, и мы с вами готовимся к каждому сезону с точки зрения наших знаний. Мне кажется, правильно мы предполагали и видим, что, да, к сожалению, идет резкий рост кишечных инфекций. Это мы видим и средств массовой информации через какие-то прецеденты по распространению суши-роллов, да, через отравление в кафе, через какие-то другие ситуации. Это, к сожалению, неизбежная ситуация. Весна-лето, вспышка кишечных инфекций. Воду употреблять мы должны с вами только из проверенных источников и только кипяченую. Даже если это супер-родник, воду надо кипятить. Обязательно. Воду только кипяченую. Второе. Крайне важно, конечно же, соразмерить риски и пользу, или, скажем так, желание и риски употреблять продукты в источниках общественного питания. Не рекомендую. Каждый раз риск. Дома кушать нужно все отваренное, соответственно, в приготовленном виде как таковым. Нужно мыть руки. Это очень важно. Все хорошо помнят. Обрабатывать руки – в том числе современными санитарными средствами дезинфекции. Коронавирусная инфекция нас к этому приучила. И, в общем, мы с вами помним, что в период коронавирусной инфекции кишечной инфекции вообще практически не стало. В том числе благодаря нашим навыкам и нашим трудам совместным, когда вы выполняли рекомендации по профилактике кишечных инфекций. Кишечная инфекция – беда номер один сейчас. Второе. В этот сезон резко выросло количество укушенных клещей. Будьте внимательны и аккуратны к форме одежды, к осмотру после посещения леса. Да, если температура повышается и были в лесу там, в течение двух последних недель, не забывайте, что это может быть фактор, лесной фактор, который приводит вот к этим болезням, которые могут передавать клещи. Ну и простудные заболевания, в том числе и заболевания после путешествия в теплые, значит, регионы, страны и края, изменения, опять же, высокая такая миграция людей опять приводит к вспышке простудных заболеваний, респираторных инфекций, коронавирусной инфекции. Поэтому людям старше 55-60 лет, имеющим хронические заболевания, будьте очень внимательны к окружающим. Если кто-то с насморком закашлял, оденьте масочку, соблюдайте социальную дистанцию, посещение магазинов желательно, конечно же, вот в период также с маской как таковой, потому что коронавирус вроде бы не стал так кричать со всех источников, да, радио и телевидения, но он никуда не делся, к сожалению, ползет и беспокоит нас с вами заболеваемостью. Поэтому берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.